20. История Миели и Сюдян. Миели прижимается лицом к невидимой оболочке летающего города и наблюдает, как танцует в небе ее возлюбленная. Обнаженные тела венерианских башков как будто нарисованы мелом на сернистых облаках, и Сюдян на одолженных крыльях кажется рядом с ними совсем крошечной. Миели смотрит, как они окружают и преследуют ее, вынуждая уходить вниз по крутой спирали, и знает, что Сюдян смеется, громко и заливисто, вовсю наслаждаясь жизнью.
«Миели, девочка моя, иди к нам!» — кричит она в ухо Миели. «Спорим, ты не сможешь меня догнать?»
Миели в одно мгновение могла бы оказаться рядом. Стоило только позволить городу снабдить ее второй оболочкой и достаточной силой для крыльев, чтобы противостоять венерианскому ветру. Но она предоставляет Сюдян резвиться одной. Кроме того, Миели чувствует себя тяжелой, как будто придавленной к земле, несмотря на то, что фаглеты города Амтор поддерживают ее тело невидимыми руками. Она не хочет сейчас летать. Или просто смогла убедить себя в этом. Она испытывает головокружение, глядя вниз, на суровые базальтовые горы с их необычным строением, трещинами и вулканами. И приходит в ужас при мысли о 300-мильном ветре, ревущем снаружи, и иссушающей жаре под пеленой туч, которая делает планету похожей на гигантский автоклав. Миели привыкла к жестоким условиям и большую часть жизни провела в скафандре, но в космическом человеке тьмы нет злобы, только пустота. С Венерой дело обстоит иначе, и Миели еще не готова с ней встретиться. Пока не готова.
«Хватит хандрить», — произносит Перхонен в ее голове. «Выходи, летай, играй. Мы проделали такой долгий путь, надо наслаждаться жизнью».
В голосе корабля слышится нетерпение.
«Помолчи», — говорит Миели, — «я хочу посмотреть на рассвет».
В городе Амтор рассвет длится вечно. Око солнца, оранжево-красное, окрашивает плотные молочные облака в такие цвета, каких Миели никогда не видела в Оорте, краю льда и грязного снега. Город летит на горячих ветрах на границе света и тьмы, преследуя солнце. Он представляет собой сферу из кукамня и алмазов, внутри которой поднимаются волшебные башни. Цивилизация, пляшущая на дыхании Венеры в 50 километрах над поверхностью. Из наблюдательных сфер на краю города открывается изумительный вид, и Миели намерена сидеть там в одиночестве и наслаждаться пейзажем. После долгого путешествия вместе с Сюдян, под тонкой оболочкой паучьего корабля, после многих месяцев скольжения по магистрали, унесшей их на световые часы от пояса Койпера, одиночество производит странное впечатление. Но, возможно, ей мало просто наблюдать рассвет. Может, она должна...
«Привет, ортианка! Хочешь персик?»
Миели вздрагивает от неожиданно раздавшегося голоса. На скамье по соседству сидит парень лет 16, со смуглой кожей, которая в лучах венерианского рассвета кажется медной. Он одет, как на картинках в старых книжках, в джинсы и футболку, которые висят на его худощавом теле. У парня тонкие седые волосы, но взгляд пронзительно-голубых глаз кажется молодым. Он сидит, подняв колени и закинув руки за голову. Рядом стоит рюкзак.
«Как ты узнал, что я из Оорта?» — спрашивает Миели. «Ну, понимаешь...» — парень почесывает подбородок. «Тебя выдает взгляд».
«Какой взгляд?»
«Я называю это взглядом Гулливера. Мне уже доводилось видеть подобное. Как будто ты попала в страну великанов. Как будто эта планета слишком большая для тебя. Персик?»
Он засовывает руку в рюкзак, достает золотистый шарик и бросает ей. Не привыкшая к гравитации, Миели с трудом ловит его и краснеет.
«Он не такой уж большой», — говорит она. «Просто сила притяжения мешает».
Миели приближается к скамье, внимательно следя за своей походкой. Ей кажется, что она вот-вот провалится вниз, и она осторожно делает шаги, как будто идет по тонкому стеклу. Парень отодвигает рюкзак, и она с благодарной улыбкой садится рядом.
«А почему же ты не там, не летаешь по воздуху? Так было бы легче».
Миелин откусывает персик. Мякоть сладкая и сочная, с привкусом горечи, как венерианский воздух.
«А ты? Почему ты не летаешь?» — спрашивает она.
«Ну, начнем с того, что здесь ты. Самая хорошенькая девчонка из всех, кого я видел, и совсем одна в городе богов».
Он покусывает губы.
«А может, я просто не люблю летать?»
Миели сидит рядом с ним на скамье и продолжает есть персик. Косточку она перекатывает во рту. Поверхность косточки жесткая и шершавая. Такой, вероятно, могла бы быть твердь Венеры, если дотянуться до нее языком. Неровный базальт, густой, почти жидкий воздух и едкая кислота.
«Моя подруга там», — сообщает она.
Разговаривать с кем-то, кроме Сюдян или Перханен, оказывается очень приятно.
«Мы прибыли сюда вчера. Очень странное место. Ей нравится, а мне нет».
«Я и не предполагал, что артианцы забираются так далеко вглубь внутренней системы. Но не подумай, что я против. Совсем нет».
В этот момент она готова рассказать ему все.
«Мы встретились на грандиозной стройке и полюбили друг друга. Мы сражались в войне между племенами. Все считали, что мы погибли. И Сюдян решила, пусть так и остается».
Но взгляд у парня слишком пристальный.
«Это длинная история», — произносит она вслух. «А как ты узнал, что я не одна из них?»
Она показывает на белые крылатые фигуры, уже едва различимые вдали.
«Персик», — отвечает парень. «Они не едят, по крайней мере, так, как ты».
Он усмехается.
«Это тоже в некотором роде символично. Парис подарил яблоко прекраснейшей из богинь».
«Он красиво льстит», — замечает Перханен. «Не хуже, чем Сюдян».
«Но ты же согласился, что я не богиня», — отзывается Миели. «Сейчас и ты подойдешь, до тех пор, пока я не найду настоящую богиню».
«Это не похоже на комплимент».
«Ну, извини», — произносит парень. «Я имел в виду богиню в буквальном смысле. Я пришел сюда из-за обвала. Жду, когда упадет город. Когда придут боги соборности».
«О чем он говорит?» — шепотом обращается Миели к Перханен. «Не имею понятия», — отвечает корабль.
Парень замечает ее растерянность.
«Ты знаешь, что такое обвал Бекенштейна?» — спрашивает он.
«Нет. Наверное, должна знать».
«Это то, что происходит со всеми городами ветров. Вот почему сюда все слетаются. Пилигримы и постлюди, монстры и башки, с пояса и из Ублиетта, и даже Зоку с Юпитера и Сатурна. Они собираются здесь, чтобы отдать себя соборности ради великой всеобщей цели. Город падает, машины соборности его подхватывают и сжимают до масштаба Планка. Возникает сингулярность. Плотность информации превосходит границу Бекенштейна. И получается черная дыра, настолько маленькая, что она нестабильна. Поэтому она взрывается под корой. Это фантастическое световое шоу. И оно уже скоро состоится».
Взгляд парня становится мечтательным.
«После обвала появится богиня, чтобы собрать своих детей и понежиться в излучении Хокинга. Я пришел, чтобы встретиться с ней и отдать ей персик бессмертия».
Миели встает. Ее тело кажется тяжелым, словно налито свинцом, но ей уже все равно.
«Она не сказала мне», — негромко произносит она. «Она не сказала мне!» — кричит она Перханен. «И ты не сказала мне!» «Я не хотела вмешиваться!» — протестует корабль. «Я думала, она сама тебе скажет!»
«Спасибо», — говорит Миели парню. «Надеюсь, ты найдешь свою богиню». «Обязательно найду», — отвечает он.
Но Миели уже бежит к краю города, к облакам и 50-километровому обрыву. Она раскидывает руки, расправляет крылья и прыгает. Сюдян превращает полет в игру, как это бывало на строительстве цепи в Орте. Игра всегда заканчивается одинаково, и к тому времени, когда Сюдян позволяет Миели догнать себя, та уже не сердится. В первый раз на Венере они занимаются любовью в Кусфере над кратером Клеопатра, на склоне гор Максвелла. А потом, уставшие, залитые светом янтарных облаков, отдыхают в объятиях друг друга. Миели обводит пальчиком серебристые линии шрамов, где когда-то были крылья Сюдян. Ее подруга трепещет от наслаждения, а затем переворачивается.
«Посмотри, отсюда видно губернию», — говорит Сюдян, показывая наверх.
И действительно, там ярко горит вечерняя звезда. Алмазный глаз в небе, один из домов богов соборности. Искусственная сфера размером со старую землю, изготовленная из добытых на солнце углеродов. Зреющие там мысли превосходят суммарные умственные способности всего человечества.
«Разве тебя это не забавляет? Мы так далеко забрались!»
Миели становится холодно. Она гладит Сюдян по щеке.
«Что-то не так?»
«Мне здесь страшно», — признается Миели. «Не надо было сюда прилетать. Солнечные кузнецы рассказывали нам о юпитерианских городах-государствах и о Красной планете, где они пили вино и слушали старинную земную музыку. Почему мы выбрали это место?»
Сюдян отворачивается и садится, обхватив колени руками. Она берет драгоценную цепочку, созданную после их первой большой работы, и начинает наматывать на левую руку.
«Ты знаешь, почему?» — отвечает она.
«Почему ты хочешь стать богиней?»
Сюдян смотрит на нее, но ее губы сжимаются в тонкую линию, и она молчит.
«Ты хочешь упасть вместе с городом», — продолжает Миели. «Мне рассказал об этом пилигрим. Ты хочешь быть мыслью в разуме города, когда он обвалится».
«Это ведь мечта, верно? Моя мечта», —
отзывается Сюдян.
«Киркат, Кутоят считают себя такими умными. Давайте вместе строить ледяные мосты к звездам, мы будем свободными. Отлично, великолепно, но мы умираем. Мы умираем и превращаемся в призраков. Предки — это не совсем мы, это тени и воспоминания, и ледяные кости. Я этого не хочу. Никогда!»
Она прикладывает обвитую цепочкой руку к груди Миели чуть повыше сердца.
«Мы могли бы сделать это вместе».
Миели медленно качает головой.
«Ты была права. Всю жизнь меня убеждали, что я особенная», — говорит она. «Оброчный ребенок, бабушкина любимица. Но самое особенное во мне — это чувство к тебе. И делает его таким страх потери. Если бы это продолжалось вечно, ничего подобного не было бы».
Сюдян смотрит на город Амтор, на далекий янтарный шар в небе, похожий на снежную глыбу.
«Обещаю, что останусь с тобой», — произносит она немного погодя. «Проклятие! Я еще не привыкла к этому».
Она вытирает глаза.
«Ну ладно, давай любоваться видами. Хочешь, посмотрим, как сверхчеловеческий разум получает оргазм Хокинга? Издали».
Миели улыбается. Волна облегчения наполняет ее теплом.
«Держу пари, ты говорила это всем девушкам», — усмехается она.
«И все-таки я считаю, что лучшим местом для наблюдения была бы орбита», — бормочет Перханен. «Например, вокруг Марса». «Тише, уже начинается», — говорит Миели, поеживаясь от возбуждения.
На фоне сурового пейзажа плато Лакшми она уже различает информационные снежинки. На базальтовой поверхности планеты все приходит в движение. Звери фон Неймана разбегаются в разные стороны, ищут убежище на крутых склонах гор Максвелла. В кроваво-красном тумане венерианского утра они кажутся черными муравьями, в панике сбивающимися в группы.
«Посмотри-ка на это!»
Корабль передает Миели изображение с орбиты. Амтор, обвитый безупречной бело-голубой спиралью, находится в самом центре бури.
«Миели, там внизу есть разумные горы. Даже здесь, наверху, поток информации сносит крышу. Если я через 5 минут сойду с ума или спонтанно перестроюсь, виновата будешь ты».
«Заткнись. Мы развлекаемся».
Миели стискивает руку Сюдян. Податливая интеллектуальная материя расплавляется, и вот она уже сжимает теплые пальцы подруги. Они обе надели тяжелые скафандры из текучего камня, и лазерный луч с орбиты поддерживает мощность щита для их кусферы, которая в данный момент замаскирована под сверхплотный элемент из самого конца периодической таблицы. Гостеприимство соборности распространяется даже на тех, кто еще не отказался от своего сознания.
«Если кто-нибудь спросит, я еще 4 минуты буду прятать голову в песок и молиться, чтобы у меня остался капитан-человек», —
шепчет Перхонен и исчезает. Отсутствие корабля слегка шокирует Миели, но мир уже рушится, и подумать об этом некогда. Гигантская рука поднимает из центра плато Лакшми базальтовую глыбу размером с луну и сжимает ее. Вспыхивает ослепительный свет, от которого мало защищает даже кусфера, и в следующий миг возникает бурлящая воронка, ревущий водоворот камней и пыли, всасываемых пылающей точкой новой сингулярности. Город Амтер летит в нее падающей звездой. Столб пыли поднимается в небо, скрывая последние остатки кровавого света. Горы Максвелла пляшут, словно обезумевшие животные. Вибрация дрожью отзывается в костях Миели, и она вздыхает, а Сюдян крепче сжимает ее руку.
«Парень с седыми волосами был прав. Это мир великанов».
Водоворот разрастается, камни и пыль превращаются в раскаленную добела плазму, и воронка начинает светиться. Из кусферы это выглядит так, словно пылающая дрель вгрызается в плоть Венеры, высекая из-под коры причудливо меняющиеся слои компьютрониума. Кусфера пытается поддержать свое заграждение в электромагнитном спектре и переключается на нейтринную томографию. Базальт и лава делаются прозрачными, словно стекло, и тогда становятся видны невероятные спирали вокруг эпицентра Бекенштейна, где мысль богов пронзила ткань пространства-времени. Миели догадывается, что это скорее динамическое изображение, чем реальная картина происходящего, но ей все равно. Она смотрит на причудливое образование вокруг нарождающейся черной дыры и жалеет лишь о том, что не обладает усовершенствованным восприятием, как гоголы соборности. Маленькое божество теперь окружает многогранная суперплотная оболочка. Поверхность под ногами уже не дрожит, а гудит, и, несмотря на все меры, принимаемые кусферой для погашения вибрации, у Миели стучат зубы.
«Теперь уже скоро»,
— шепчет Сюдян. На мгновение объединив их скафандры, Миели крепко целует ее.
«Спасибо», — благодарит она.
«За что?»
«За то, что показал мне это».
«Не за что», —
отвечает Сюдян.
«И прости меня. Я хочу, чтобы это продолжалось вечно».
Она до боли сжимает руку Миели, а потом встает, ступает за пределы кусферы и пускается бегом. Миели пытается удержать ее за руку, но в ладони остается только цепочка с драгоценными камнями. Сюдян на мгновение оборачивается. Она колышется в информационном потоке, лицо расплывается белыми завитками, словно сливки в чашке кофе. Миели кричит, но ее голос слишком слаб по сравнению с оглушительным ревом умирающего города. И происходит взрыв. Неустойчивое равновесие обеспечивало поле Хиггса, так что черная дыра несколько минут балансировала на грани нестабильности, пока программные суперпотоки под горизонтом событий отчаянно строили искусственную вечность. Взрыв выплескивает все мысли, рожденные в этом аду, и целая гора мгновенно преобразуется в излучение Хокинга. Кусфера стонет от перегрузки, ее оболочка становится мутной и рассыпается. Но скафандр Миели выдерживает ударную волну. Базальт содрогается под ногами. Белое пламя швыряет ее на наковальню скалы под молот гравитации. Последнее, что она видит, прежде чем лишиться сознания, это сигнальный луч Перхонен с орбиты и огненную трещину, раскалывающую поверхность Лакшми издевательской усмешкой.
«Это самая большая твоя глупость, какую я только видела»,
— бормочет Перхонен. Миели парит в состоянии легкой эйфории, которая смягчает голубые блики, пляшущие перед глазами, и обжигающую боль в костях.
«Не пытайся двигаться. Ты разбита вдребезги. Множественные переломы, проколотое легкое, внутреннее кровотечение. Лечебных нанороботов-скафандра я отключила, потому что они мутировали. Теперь, наверное, пытаются превратить какой-нибудь обломок скалы в печень».
«Где Сюдян?» — спрашивает Миели.
«Поблизости».
«Покажи».
«Тебе действительно не стоит... Покажи ее».
Она возвращается в холодную реальность. Боль сводит с ума, но теперь Миели может видеть. Она лежит на спине, растянувшись на неровном базальтовом выступе. Уже почти стемнело, пылевые вихри застилают светящиеся облака. Осторожно скользят темные силуэты зверей фон Неймана. Плато Лакшми больше не существует. На его месте образовался невероятно гладкий кратер из незнакомого вещества. Миели медленно приподнимается и видит, что за ней наблюдает парень с седыми волосами. Насколько она может судить, на нем нет ни скафандра, ни каких-либо других средств защиты. Парень сидит на горячем базальте, прислонившись спиной к скале.
«Ты нашел свою богиню?» — спрашивает она, едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться над абсурдностью ситуации.
«Нашел», — отвечает парень. «Но, похоже, ты потеряла свою».
Миели закрывает глаза.
«Какое тебе дело?»
«Я был не до конца честен с тобой. Я не пилигрим. Можно считать, что я администратор. И меня интересуют все, кто проходит через это, независимо от того, присоединяются они к нам или нет».
«Она выпустила мою руку. Она не хотела, чтобы я с ней шла. Я не могу последовать за ней».
«Я и не думал, что ты последуешь. Несмотря на нашу репутацию, мы уважаем чужие решения. По крайней мере, некоторые из нас».
Он подходит к Миели, протягивает ей руку и помогает подняться. Благодаря поддержке скафандра ей удается устоять на ногах.
«Ты только посмотри на себя. Не, так не пойдет. Видишь, что получается, когда приходишь сюда в физическом теле».
Внезапно скафандр наполняется новыми волнами прохлады, свежими нанороботами, на этот раз медиками соборности. Боль сменяется легкой щекоткой во всем теле.
«По правде сказать, твоя подруга тоже не до конца тебе открылась», — продолжает парень. «Не так давно она разговаривала о приходе сюда с одной из моих сестер».
«Что мне делать?»
«Не сдавайся», — говорит парень. «Я понял это давным-давно. Если реальность тебя не устраивает, изменяй ее. Ничего нельзя слепо принимать. Ни смерть, ни бессмертие. Если не хочешь присоединиться к своей подруге, можешь пойти к моей сестре и попросить вернуть ее. Но должен предупредить, это будет дорого тебе стоить».
Миели делает глубокий вдох. В легких что-то ракочет. Она осознает, что держит в руке цепочку сюдян, словно частицу орта, сотворенную из драгоценных камней и песен.
«Я сделаю это», — произносит она. «Только скажи, куда мне идти? Но почему ты мне помогаешь?»
«Ради любви», — говорит он.
«Любви к кому?»
«Никому», — отвечает он. «Просто хотел бы узнать, что это такое».
Спустя 3 дня на металлическом плато в тени щитовидного вулкана Миели находит храм. Ноги у нее горят от усталости. Мускулы и кости уже почти окончательно исцелились, и скафандр помогает двигаться, но голод и жажда иссушают внутренности, и каждый шаг дается с огромным трудом. Храм представляет собой каменный лабиринт, бессистемную, на первый взгляд, груду черных прямоугольников и обломков, напоминающих разбросанные ребенком-великаном кубики. Миели ступает внутрь, и перед ней открывается замысловатая галерея, откуда во все стороны разбегаются коридоры и переходы. Перхонен шепотом сообщает, что все это сооружение является проекцией более сложного многомерного объекта, его тенью, застывшей в камне. На черных стенах, как и говорил парень с седыми волосами, Миели обнаруживает метки в виде серебристых цветов и придерживается их. После бесчисленных поворотов она выходит в зал с черной дырой в центре. Это совсем крошечная искорка, парящая в цилиндрической комнате, но излучение Хокинга настолько яркое, что затопляет скафандр. Несколько шагов, и верхние слои защиты начинают испаряться.
«Возвращайся!» — кричит ей Перхонен.
Миели делает еще шаг, и от костюма ничего не остается. Излучение, несущее мысли богини, поглощает ее целиком. плоть превращается в молитву. Миели поднимает руки, кончики пальцев занимаются пламенем. Боль настолько сильная, что ее невозможно передать словами. А затем уже не остается никаких слов и мыслей, только опаляющий красный жар, который сменяется тихим журчанием фонтана. Темно, над головой бархатный плащ неба с крошечными искорками. Кроме плеска воды не слышно ни единого звука. Влажный воздух пахнет свежестью. На ступенях фонтана сидит женщина. На ней белое платье, на шее мерцают бриллианты. Золотистые вьющиеся волосы не спадают на плечи. Ее нельзя назвать ни молодой, ни старой. Женщина читает книгу. Когда Миели приближается, она поднимает голову.
«Хочешь немного вина?» — спрашивает женщина.
Миели нерешительно качает головой. Богиня совсем не такая, какой она себе ее представляла. Это не светящийся прозрачный силуэт и не гигантский столб пламени, а просто женщина. Миели различает поры на ее коже, чувствует запах ее духов. Миели обращается за поддержкой к Перханан, но здесь ее нет, только холодок в спине и пустота в мыслях.
«Как хочешь. Кстати, мое гостеприимство не распространяется на мелкие машины вроде твоего корабля», — говорит богиня. «Ну ты проходи, пожалуйста, и присаживайся».
«Я постою», — отвечает Миели.
«А, характер. Мне это нравится. Так чего же ты хочешь, дитя мое? Я приветствую любую душу, обратившуюся ко мне, хотя не всем приходится преодолевать такой долгий путь, чтобы увидеть меня».
«Я хочу вернуть ее».
Богиня с улыбкой окидывает ее внимательным взглядом.
«Ну, конечно, хочешь», — соглашается она. «Она нелегко тебе досталась, слишком много потерь за столь короткую жизнь. И детство, проведенное в чужом мире безмолвного льда и полета в вакууме». Она вздыхает. «Чего же ты от меня ждешь? Я не волшебник Зоку, который мог бы изучить твое желание и устроить так, как лучше для тебя. Иначе я сумела бы уменьшить боль твоей утраты или, возможно, поместить тебя в мой каталог гоголов, чтобы вы имели возможность проститься. Или создать район и смоделировать вир вашего возможного совместного будущего. Но я не сделаю ничего подобного. Ты хочешь получить то, что принадлежит мне. Я Жозефина Пеллегрини. Я воплощение божества моей губернии и не расстаюсь со своим имуществом просто так. Значит, вопрос в том, что ты можешь мне дать, маленькая девочка. Что ты можешь предложить, чтобы вернуть свою Сюдян?»
«Все», — отвечает Миели. «Все, кроме смерти.